И ведь трудно сказать, почему. Возможно, теоретически нам бы следовало продолжать, магазин за магазином, город за городом. Но что-то явно не так. Никакие усилия нам не помогут, никакая изобретательность. Все же хочется знать, в чем причина, но я никогда не узнаю. Как нам быть теперь? Что делать? Мы не приняли момент. Мы не следовали Дао, плыли против течения ошибочным курсом. И теперь нас ждет только распад. Гниение. Теперь мы достанемся Иню. Свет показал нам задницу и куда-то запропал. Больше от нас ничего не зависит. Стоя под свесом крыши, Фрэнк часто затягивался дымом марихуаны и невидяще глядел на поток транспорта. К нему приблизился белый, средних лет, заурядной наружности. «Мистер Фринк? Фрэнк Фринк?» «Верно», — ответил Фрэнк. Человек достал из кармана сложенный листок и удостоверение личности. «Департамент полиции Сан-Франциско. У меня ордер на ваш арест». Фрэнк и глазом моргнуть не успел, как незнакомец сжал его локоть. «За что?» — пролепетал Фрэнк. «За мошенничество. Вы обманули мистера Чилдена, владельца американских художественных ремесел». Незнакомец потащил Фрэнка по тротуару. Появились еще двое легавых в штатском и стали сопровождать с двух сторон. Его затолкали в неброский тойопед, приткнувшийся у бордюра. «Вот чего от нас требует время», — подумал Фрэнк, сдавленный с двух сторон телами полицейских. Хлопнула дверца, и машина вклинилась в автомобильный поток. «И таким сукиным сынам я вынужден подчиняться. У вас есть адвокат?» — спросил один из полицейских. «Нет», — ответил Фрэнк. «В участке предоставят список». «Спасибо». «Как вы поступили с деньгами?» — спросил другой полицейский, когда они въезжали в гараж полицейского участка на Керни-стрит. «Истратил», — ответил Фрэнк. «Все?» Он промолчал. Полицейский закивал и одобрительно засмеялся. Когда они вышли из машины, другой фараон спросил. «Твоя настоящая фамилия Финк?» У Фрэнка душа ушла в пятки. «Финк», — повторил полицейский. «Ты ведь жид?» Он показал большую серую папку. «Сбежал из Европы». «Я родился в Нью-Йорке», — возразил Фрэнк. «Нет, ты удрал от нацистов», — ухмыльнулся легавый. «Знаешь, чем это пахнет?» Фрэнк вырвался и бросился бежать. Фараоны заорали, и у выхода из гаража полицейская машина преградила ему дорогу. Сидевшие в ней люди ухмылялись. Один из них в мундире военной полиции вышел, держа в руке пистолет, и защелкнул наручник на запястье Фрэнка. Дернув за наручник с такой силой, что металл вдавился до кости, полицейский поволок Фрэнка за собой. «Домой, в Германию», — ласково сказал фараон в штатском. «Я американец», — пробормотал Фрэнк Фринк. «Ты еврей», — настойчиво сказал фараон. «Его здесь оприходуют?» — спросил кто-то, когда Фрэнка вели наверх. «Нет, сдадим консулу. Немцы судят евреев по законам Германии». Списка адвокатов Фрэнк так и не увидел. Минут 20 Тагоми неподвижно просидел за столом, держа дверь под прицелом. Бэйнс ходил по кабинету. После некоторых раздумий старый генерал взял трубку телефона и позвонил в японское посольство. Но барона Келемакули он не застал. По словам секретаря, посла не было в городе. Генерал решил дозвониться до Токио по Тихоокеанской линии. «Я позвоню в военную академию», — пояснил он Бэйнсу. «Они свяжутся с расквартированными поблизости частями императорских вооруженных сил». «Короче говоря, нас выручат через несколько часов», — подумал Тагоми. «Наверное, пришлют морскую пехоту с авианосца, вооруженную пулеметами и минометами. Действуя по официальным каналам, можно добиться хороших результатов. Но для этого, к сожалению, требуется время». А помощь нужна сейчас, когда бандиты-черномундирники избивают внизу клерков и секретарей. «А может, стоит связаться с германским консулом?» — предложил Бэйнс. Перед глазами Тагоми мигом возникла сцена, как он диктует мисс Африкян решительный протест, адресованный Рейсу. «Я могу позвонить Геру Рейсу по другому телефону», — сказал он. «Попробуйте», — согласился Бэйнс. Не опуская кольта, Тагоми нажал кнопку на поверхности стола. Тотчас появился аппарат, предназначенный для секретных переговоров. Тагоми набрал номер германского консульства.
«Добрый день. Кто говорит?»
— прозвучал решительный отрывистый голос с легким акцентом. Очевидно, это был кто-то из служащих. «Его превосходительство Гера Рейса, пожалуйста», — сказал Тагоми. «Это срочно. Тагоми, имперская торговая миссия». Он говорил жестким, нетерпящим отказа тоном.
«Да, сэр. Одну секунду, сэр».
Долгая пауза. В трубке ни щелчка, ни шороха. «Стоит рядом и ждет», — догадался Тагоми. «Типичная нордическая изворотливость». «Меня дурачат, это ясно», — сообщил он генералу Тедеки и Бэйнсу.
«Простите, господин Тагоми, что заставил вас ждать», — подал, наконец, голос служащий.
«Ничего, пустяки.
Консул на совещании, если...»
Тагоми бросил трубку.
«Напрасная трата времени», — удрученно заключил он.
«Куда бы еще обратиться? Такока в курсе, в береговую военную полицию тоже нет смысла звонить. Прямо в Берлин? Рейхсканцлеру Геббельсу? В Напа на аэродром императорских военно-воздушных сил, чтобы перебросили десантников? Я позвоню шефу СД Кройцу фон Мейерсу», — решил он. «Начну с жалобы, если не поможет, перейду на брань и крик».
Тагоми набрал номер, принадлежавший, если верить телефонному справочнику, отделу охраны ценных грузов аэропорта Люфтганзе.
Пока в трубке звучали гудки, Тагоми добавил. «Сейчас вы услышите ругань на грани истерики».
«Да, устроите ему спектакль», — улыбнулся генерал.
Трубка рявкнула в ухо Тагоми голосом с густым германским акцентом.
«Кто?»
«Звучит решительнее моего», — подумал Тагоми.
«Ну, поживее», — поторопил голос. «Я требую арестовать и отдать под суд шайку головорезов и дегенератов, ваших белокурых бестий и берсерков!»
— заорал в трубку Тагоми.
«Знаешь, кто тебе звонит, Керл?»
Примечание. Парень немецкий.
«Тагоми, торговый атташе имперского правительства! Даю 5 секунд, чтобы ты их отозвал! Иначе спецкоманда морской пехоты забросает их фосфорными гранатами!»
На другом конце линии что-то бессвязно пролепетали. Тагоми подмигнул Бэйнсу.
«Нам ничего не известно», — услышал он наконец. «Лжец!»
— закричал господин Тагоми.
«Ну что ж, пеняй на себя!»
Он бросил трубку. «Конечно, это всего лишь блеф, но он не повредит. Даже в СД может найтись кто-нибудь слабонервный». Едва генерал Тедеки открыл рот, чтобы заговорить, как снаружи оглушительно забарабанили в дверь. Через секунду она распахнулась. В кабинет ввалилось 2 коренастых белых с пистолетами. Они сразу направились к Бэйнсу.
«Das ist er!» — сказал один из них.
Примечание. Это он, немецкий. Сидевший за столом Тагоми вскинул коллекционный кольт 44-го калибра и нажал на спуск. Один фашист рухнул на пол, другой мгновенно выставил пистолет с глушителем. Тагоми не услышал хлопка, только свист пули, и увидел дымок из дула. Сам он с бешеной скоростью взводил курок допотопного кольта и стрелял снова и снова. У немца разлетелась челюсть. Как в замедленном кино, в воздухе поплыли осколки кости и зубов, куски плоти и брызги крови. «В рот попал», — понял Тагоми. Ужасный результат, особенно превосходящий траектории пули. В глазах изувеченного фашиста еще теплилась жизнь. «Он меня видит», — подумал Тагоми. В следующее мгновение глаза потухли, немец выронил пистолет и, страшно клокоча горлом, рухнул. «Какое отвратительное зрелище», — пробормотал Тагоми. В дверном проеме больше никто не появлялся. «Наверное, все кончено», — сказал генерал. Отведя 3 минуты утомительной процедуре перезарядки оружия, Тагоми нажал кнопку селектора.
«У меня здесь тяжело раненый бандит», — сказал он. «Вызовите скорую».
Никакого ответа. Только тихое гудение. Бэйнс подобрал оба пистолета. Один отдал генералу, другой взял на изготовку.